Приехав в Яралы, они направились к юртам, поставленным для начальства, рассчитывая найти здесь жиренше. Неподалеку виднелся большой аул, не меньше чем в 40 юрт, резко отличавшихся от обычных стоянок, всегда окруженных многочисленными стадами. Хотя он был, пожалуй, самым многолюдным во всей долине, вокруг него не тянулись привязи с жеребятами. Катан не чернел овечьим пометом, лишь кое-где паслись редкие кучки скота. Маленькие юрты, покрытые прокопченным рваным войлоком, тесно жались друг к другу на небольшом клочке жайляу. Тяжелая нужда чувствовалась во всем. Аул этот так и назывался – Кобжатак. Кобжатак – множество жатаков. Еще ранней весной, когда Абай только что прикочевал на Акшока, двое стариков из этого аула, Дандыбай и Еринай, приходили к нему и рассказывали о нищете аула, прося помощи.
Бізге Алла берген несібе, бақ береке тұнған әрбір кешіңе, жетесі жоқ жетім ғой деп ойларсың, бабаларда алмай.
Увидев эту стоянку, Абай удивленно переглянулся с Ерболом. «Да чего же довела их нищета? Погляди, что делается там!» — показал он на крайние лачуги. Это были совсем маленькие шалаши и палатки, похожие только на свалку рухляди, чем на жилье. После них прямо под открытым небом стояли старые сундуки, треножники для очага, валялись обшарпанные седла, поломанные кровати. Вокруг всего этого хлама копошились оборванные дети, бродили старики и старухи, одетые в остатки шуб и чекменей. «Наверное, ветер свалил их юрты. В этих местах часто бывают ураганы», — догадался Ербол. «Видишь, этот край аула остался совсем без крова. Свернем, узнаем, что случилось», — предложил Абай и повернул коня к разоренной части аула. Навстречу им, опираясь на длинную палку, вышел старик. На голое тело его был надет рваный чекмень, исхудавшее лицо покрывала густая сеть морщин. Абай с удивлением узнал в нем Даркембая и поздоровался с ним. «Разве и ты переселился в Кобжатак, Даркембай? Как же я ничего не знал об этом?» — спросил он. Даркембай ответил не сразу. Когда жигиты спешились и пошли с ним к ближайшей лачуге, он печально заговорил. «Ты не знал, потому что я перебрался сюда недавно. Теперь уж мне до смерти жить здесь. Тут около 40 таких же нищих, как я. Напрасно я всю жизнь работал на Суендыка и Сугира. Никто из них не сказал мне, когда у тебя были силы, ты держал мой саил, был моим глазом, оберегал мое добро, зимой стерег мои стада. Теперь ты слаб, но без помощи не останешься. Своим трудом ты заработал себе спокойную старость. Нет, разошелся мой путь с ними. Вот я и решил, чем бродить одному седлом за спиной, лучше буду жить одной жизнью со всеми». «А кто же здесь у тебя из близких или сородичей?» — спросил Ербол. «Ведь говорят, даже если яд пьет твой род, пей его вместе с родичами. Ты оторвался от своих. Кому ты пришел сюда?» В словах Ербола Даркембай почувствовал упрек. Они оба были из одного рода бокенши. Он ответил по-прежнему, глядя на Абая. «Все эти 40 хозяйств — мои родичи. Не по крови, а по жизни. Нас родила общая доля и общее горе». Ербол удивленно посмотрел на него. «То есть как это?» Но Даркембай снова обратился к Абаю. «Да, это так. Абай, именно так. Помолчав, он заговорил с горькой усмешкой, показывая своей толстой палкой на лачуге. Он не горячился, голос его звучал спокойно и ровно. «Вот тут живут выходцы из Анета и Карабатыра. Они круглый год пасли скот у богачей Иргизбаев, Акберды и Мерзатая. Да и у твоего отца в ауле Кунке. Вон там Батраги Божея, Байдалы и Тусипа. Есть и Сыкот и Бака, от Байсалы и Скокше, из Мерза и Мамая. Все хлебнули горя у сородичей. Все брошены ими, все такие же нищие, как я. И сами с семьей всю жизнь мыкались у байского порога, и родители их, и деды, и прадеды. Вот что нас роднит. Посмотрите на нас. Вот я, старик Даркембай. Вот Дандыбай, тоже высох от старости. Вот дряхлый Еринай. Все мы и хилые, бессильные. Ни одного взрослого сына работника в семье нет. Другие помоложе нас, да кто сам калека, у кого жена, у кого дети больны. Не жалели себя в стужу и буран, оставили на работе у бай все силы. А из-за чего? Все из-за лишней ложки шурпы. Зайдите в юрты, посмотрите. Одни захерели от старости, другие еще молодыми зачахли. У одного грудь ноет, у других поясницу ломит от простуды или ноги не ходят. Кто ослеп, кого тяжкое увечье на постели держит. Каковы юрты, такова и жизнь в них. Все дырявое, истрепанное, высохшее. Выкинули их баи, как негодные вещи. Раз не в силах идти за стадами Кунатбая, Божея, Байсала, Суиндыка, Сугиры, Каратай и Покачевьем, значит, и не нужны им, как старое седло или дырявое ведерко. Старик печально усмехнулся. «Ха, вот ты, Ербол, сказал, даже если яд пьет твой род, пей его вместе с сородичами. Все, кто живет здесь, это и есть мои сородичи. И жизнь у нас, и мысли общие». Абай в глубокой задумчивости с болью в душе слушал Даркембая. Он то хмурил брови, то глубоко вздыхал, снимая и вновь надевая тымак, не в силах сидеть спокойно. «Зло и нужда охватили народ», — сказал он, когда Даркембай замолчал. «И это открыло тебе глаза. Ты стал зорок, как сокол. Много среди нас казахов, пустых краснобаев. У них с языка масло капает, речь, как иноходец, плывет. А какая от них польза? Сила слова в правде. Вот ты говорил сейчас жгучую правду. Что ответит на нее Кунатбай или Суюндык? Ты им и шагу не дал сделать. Сразу к месту приковал. Ты не только себе, ты и мне глаза открыл». Пока они говорили, к ним подошли еще несколько человек. Здесь были знакомые Абаю старики Дандыбай и Еринай. Несколько мужчин средних лет с истощенными землистыми лицами. Подошли и молодые жигиты, хмурые, желтые. Вместе с ними подошел и Абылгазы, приехавший навестить тут своих друзей. Он поздоровался с Абаем и присел рядом с ним. К концу разговора из шалашей или просто из-под груд прокопченного старого войлока стали выползать еще люди. Абай, увидев это, показал на них Даркембаю. «Ураган у вас, что ли, прошел? Сколько семей без всякого крова, малыши, старики? Почему они под открытым небом? Что случилось?» Ему ответил Дандыбай. «Угадал, Абай, дорогой, ураган. Только не от Бога, а от начальства. От волосного». Старик зло усмехнулся. «Вон, посмотри, где белые юрты для начальства. Видишь, что рядом?» Абай и Ербол только теперь заметили, что вблизи нарядных белых юрт стояло несколько прокопченных и маленьких. Они так тесно прижались друг к другу, словно делились какой-то общей тайной. Дандыбай крепко ругнул Волостова и объяснил. «Белые юрты – начальство для жилья, а наши лачуги – для издевательства над ними».
«Какое издевательство?» – не понял Ербол.
Жатаки заговорили все разом.
«Как же не издевательство? Наши юрты забрали под арестованных, а другие под кухней». «Что кухни? Они себе из наших юрт отхожие места понаделали. Мало им для этого всего ярала. А все волосной и пройдохи старшины. Пес их знает, когда мы от этой своры избавимся. Старики, калеки, больные, дети в одном тряпье без крова сидят».
Абылгазы добавил. «Можно подумать, что из жатаков и выберут Бия и Волосного. Все с них спрашивают, всю тяжесть выборов на них свалили, даже и согласия не спрашивали. Майбасар приказал, а шабарманы весь карп выкинули, разобрали юрты и привезли их туда».
Абай посмотрел на собравшихся с недоумением. «Зачем же вы отдали свои юрты? Пусть сами и несут расходы».
Все хором зашумели.
«Ой, бай, что вы говорите? Разве это можно? Ведь они пикнуть не дают. Это же не шабарманы, а настоящие сабарманы».
Абай слушал это, повернувшись к разоренным юртам. Сабарман, мучитель, разбойник. У выброшенных сундуков и тюков с домашним скарбом лежали два малыша, завернутые в старый чекмень. Оба были больные, волосы слиплись на бледных лобиках, мутные глаза и запекшиеся губы были облеплены мухами. Абай не мог сдержать своего возмущения.
«На съедение мухам оставили! Что они делают с людьми? Где твоя прежняя смелость, Даркембай? Стукнуть бы хорошенько, да отогнать их, шабарманов!»
Даркембай снова горько усмехнулся.
«А, бай, дорогой мой, и стукнули, и отогнали. Да хуже вышло!»
И он рассказал то, что произошло здесь перед выборами. Дней 10 назад сюда проездом в аул Кунанбая приехал Базаралы и остановился у него. Несмотря на разницу в годах, Базаралы и Даркембай походили друг на друга и смелостью, и остротой своих суждений. Они всегда встречались, как старые друзья. Он точно смелый вожак в стае, заблудившийся в степи.
«Не то, что наши теперешние жигиты», — говорил Даркембай. «Я и не утерпел, чтобы не высказать ему всего, что на душе накопилось. Все рассказал ему о нашей жизни».
За 3 дня Базаралы побывал в каждой юрте несчастных выходцев из рода Жигитек, Бокинши, Котыбак, навещая больных, беседуя со здоровыми, помогая советами. Многими думами поделился он в те дни, жатаками, порой пел песни или выдумывал что-нибудь забавное, чтобы ободрить и развеселить их. И стал настоящим близким другом нищего аула. Он рассказывал им, что такие аулы жатаков, как в Яралы, можно найти всюду. Ведь он везде бывает и все видит. У подножья Дагалана живут жатаки из родов Сак, Тагалак и Тазболат. В долине Бильде из родов Анет, Бакен и Котыбак. Возле горы Орда из племени Мамай и на урочище Миала. Чуть ли не из 40 родов. Кроме того, Базаралы слыхал и о жатаках далекого Кирея за Чингисским хребтом. В другой дальней волости, Кокенской, приютились жатаки, прозванные 40-юртами. Наконец, на расстоянии одного пикета от Семипалатинска осели жатаки Балторака и Жалпака. Базаралы нарочно перечислял их так подробно. Он рассказывал, что все эти люди, выброшенные своим родом, занимаются хлебопашеством и круглый год кормится этим трудом. Работает только на себя, а не на Бая. И настойчиво советовал своим друзьям: научитесь и вы сосать грудь земли. Объединитесь хотя бы по 2-3 семьи, спашите весной хоть 1-2 десятины, все силы на это положите и посейте хлеб. А летом займитесь сеном. Мало разве здесь пустует урочищ осенних выпасов? Хоть одной косой косить будете. Все-таки сено запасете. Город недалеко, на базар свести можно. Деньги выручить, прикупить что нужно. Лучшего места и отец родной не сыскал бы. Базаралы горячо убеждал их подумать об этом, чтобы спасти свои семьи. На что вам еще надеяться? Вы и так всю жизнь обманывали себя пустыми надеждами, тратя последние силы. Мало ли среди вас таких, кто думал, что сородичи сдохнуть не дадут, не сегодня, так завтра помогут. А остался ободранным? Говорят в народе, что в золотой люльке. Да и люлька это лишь для богатых, сильных да родовитых. Разве я не знаю, как живут джатаки из моего же рода жигитек? Все вы через обман прошли. Все поняли, почему говорят: послушаешь, там клад золотой лежит, а придешь, и меди нет. А поговорка: если даже яд пьет твой народ, пей его вместе с сородичами. Только для того и выдумано, чтобы заставить бедняка тащиться пешком за бездельником на коне. Забудьте родовые кличи жигитеков, бокенши. У вас клич один: Шатак Ералы. Поймите, что вы друг другу самые близкие сородичи. Жизнь у вас одна, и судьба одна, и вера одна. Только единство не теряйте. Даркембаю так нравились эти мысли Базаралы, что он повторял их наизусть. Абай и Ербол напряженно слушали эту повесть о горькой правде. Если бы Базаралы дать образование, вот была бы надежная опора обиженным и обездоленным не только в Тобокте, а во всем казахском народе, думал Абай. Даркембай продолжал рассказывать. В тот самый день, когда Базаралы собрался уезжать, шабарманы прискакали в Ералы. Они целыми караванами свозили сюда с разных сторон белые юрты и пригоняли овец для убоя. Посланы они были Такижаном и Майбасаром, которые передавали через них: «Идет беда! Едет уезды Аяс, надо ставить юрты». Базаралы и Абылгазы сидели у Даркембая в юрте, когда словно вражеским набегом шабарманы нагрянули на аул. Трое подскакали к юрте Даркембая и закричали, не сходя с коней: «Где Даркембай? Выходи сюда!» Базаралы молча перемигнулся с Абылгазы. «Не откликайся», — сказал он Даркембаю. «Посмотрим». Шабарманы, обозленные задержкой, орали в голос: «Выходи! Нечего важничать! И так до нас волостные жмут, а тут еще ты, рвань проклятая, копаешься!» Базаралы спокойно ответил из юрты: «Эй, жигиты, откуда вы? Садитесь с коней, входите в юрту, побеседуем». Но шабарманы, подхлестнув коней, навалились на маленькую юрту. «Выходи! Выходи!» — кричали они с неистовой руганью. На юрту обрушились удары тяжелых плетей. Затрещали пуйки. Даркембай не выдержал, выскочил из юрты и тут же попал под плет. Базаралы и Абылгазы пришли в ярость и с громким криком рванулись из юрты. Точно два тигра из зарослей камыша выскочили. Базаралы сильным рывком сдернул с коней одного за другим двух шабарманов, а Абылгазы подмял под себя третьего. Сели они на головы шабарманов, задрали чапаны, да их же плетьми давай их лупить. Весело щурясь, рассказывал Даркембай: «Сели они на головы шабарманов, задрали чапаны, да их же плетьми давай их лупить». Весело щурясь, рассказывал Даркембай: «Все жатаки собрались поглядеть, вот как довольны были. Нашелся же человек, что заступился за них. А наш отважный Базаралы порол проклятых сабарманов,
пока рукоятка не сломалась. Крепкая была, из табулги.
«Почему же все-таки юрты у вас отняли?» — спросил Ербол.
Аргимбай рассказал коротко. Шабарманы уехали, шатаки совсем было успокоились. Базаралы пробыл у них еще два дня, но на другой же день после его отъезда примчались человек 30, волостой со старшинами и шабарманами. В один миг разобрали юрты и увезли.
«Конечно, разбойники», — закончил Даркембай. «Собаки, они отцу родному могилу выроют, если начальство укажет. Эй, абай, нет у Даркембая прежней силы. Ой, совет наш, замолви словечко, если можешь. Заставь их вернуть с нашей юрты. Разве этим негодяям больше негде свои кухни и отхожие места устраивать?»
«Заставь их! Заставь их!» — зашумели жатаки. «Не давай нас в обиду! Не позволяй издеваться!»
Абай встал, отряхнул полы и, сложив двое камчу, решительно уперся ею в бедро.
«Идемте все! Абылгазы, иди и ты с нами!»
И, сопровождаемый толпой жатаков, он двинулся вперед, ведя коня в поводу и продолжая беседу.